Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы начинаем с отцом Александром нашу обычную программу. И если вы к нам позвоните по телефону 8495-959-5939, мы постараемся ответить на ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Роман из Москвы спрашивает. Святые отцы говорят, что себя надо сравнивать не с людьми, а с Богом. Непонятно, как себя сравнивать с Богом, ведь Он несоизмеримо выше нас. И как уверовать, что я хуже всех?
Имеется в виду, конечно, Господь наш Иисус Христос, который воплоти нам явил идеального человека. А потому что если мы будем сравнивать себя с людьми, мы будем их осуждать и превозносить. Это, конечно. А вот во Христе, в котором невозможно найти никакого изъяна, а лишь его только клеветать, поэтому он, Святой Отец, дает такой совет. Потом, как научиться? Чтобы научиться, нужно только одно. Взирать на эталон и молиться Богу. Ну и, конечно, пробовать.
Чтобы научиться, нужно захотеть научиться.
Ну, это предполагает, потому что о чем-то молиться можно только желая.
Нет, большинство людей хотят не научиться, а сразу приобрести. Вот сразу. Господи, дай мне терпение, вот чтобы оно меня завтра уже, так сказать...
Нет, ну, терпение, если человек, вот, ну, вот сегодня какая-то ситуация... Допустим, ну, ждет трамвая. И вот, ну, все, уже рождаются определенные слова там. Вот. И он скажет человеку, Господи, дай мне терпение. Господь тоже даст. Вот это будет шаг вперед. Просто вот отсутствие в данный момент терпения... Если вот, ну, терпение, важно добродетель, если о ней начать говорить, то вот должно служить нам не сигналом к раздражению, а сигналом к молитве и напоминанием о том, что вот, пожалуйста, тебе упражнение.
У меня был случай, батюшка, когда одна женщина пришла, я ей порекомендовал почитать Евангелие, она приходит, говорит, дальше читать не буду. Я говорю, а что такое? Да вот, говорит, дочитала до того, как бедная женщина просила за свою болящую дочь, а Христос ей даже не ответил. И говорит, что-то мне так стало горько, что ж он такой жестокосердный? То есть вот люди, они видят во Христе, ну, тоже изъяны, тоже грехи, тоже несовершенство.
Ну, тут вот в чем дело. Она не дочитала до конца. В этом-то проблема.
Ну, не поняла.
Нет, в том-то и дело. Она прямо ответила, что она не дочитала. Он дочек-то исцелил. Вот. А это был урок для всех, кто видел, для нее самой и для нас, что некоторые вещи Господь исполняет с пожданием. Бывает не очень большим.
Мы тут привыкли, что если человек в беде, надо все бросить и бежать ему на помощь. А тут обратная ситуация. Он такое ощущение, что пренебрегает ее бедой.
Ну, не знаю. Ничего. Если читать от начала до конца, то такое совершенно не складывается впечатление.
Ну, это у нас с вами, потому что мы знаем суть этого события.
Да. Вот если там ведь немного, не на 5 страниц повествования, буквально там 3 абзаца. Ну, так и все сразу становится ясно. Он пришел к погибшим овцам дом Израилев, исполняя послушание Отца Небесного. И вот в это вклинивается Хананиина. И он испытывает ее веру. Как без испытания этой веры нарушить послушание?
Но вот в нашей жизни тоже часто бывают такие сомнения. А что предпочесть?
Да. И вот здесь как раз и он и делает тот вывод, который для нас является нравоучением. Вот что предпочесть? Посидеть с больным? Вот ко мне сегодня одна женщина пришла и говорит, вот я сижу с пожилой женщиной, она меня шантажирует. Я говорю, каким образом? Она говорит, вот ты сейчас уже уходишь от меня, ты идешь в храм. А я не могу пойти. И вот сейчас ты уйдешь, а я свяжу эти самые простыни. Она на 2-м этаже, но большие такие, там потолки. Вот, ну, и спущусь из окна. То говорит, ну, раз ты так хочешь сделать, я боюсь, и я останусь.
Вопрос нам пришел, батюшка. Что значит Царство Небесное внутри нас, и сам Бог внутри нас есть?
Это речь идет о благодати Божией. Потому что Бог может быть в нас только посредством благодать. Вот что это значит.
А как не ошибиться, что именно это благодать Божья, а не состояние прелести или душевного восторга?
Тут не ошибешься. Потому что, скорее всего, прелесть и душевный восторг. И, так сказать, может быть, какое-то истероидное впечатление о себе самом. Потому что явное присутствие благодати Божией – это, ну, ни с чем не сравнимая вещь. Поэтому то человек обычно, чем себя тешит, это бывает нервное состояние души.
Но не имея такого опыта личного, человек может усомниться, что это действительно от Бога. Очень часто задают вопрос.
Сомневаться – это для человека очень нормально. На то и ум даден.
Но умом ты не различишь, что в тебе есть.
Ну, потому что это не дело ума. И вообще не наше дело различать. Когда придет благодать Божия, ничем не испутаешь, надо это принять как некий факт.
Имеет ли смысл и надо ли совершать заочное отпевание предания земле?
Предание земле, как насыпают в пакетик песка? Нет, конечно. Не имеет никакого такого сакраментального смысла. Вообще, какой-то странный обряд, который, понятное дело, возник только уже в послевоенное время.
А вот само понятие заочное отпевание?
Тоже это новое. Ну, вообще, это, ну, часто, ну, например, день сошествия Святаго Духа на апостолов у нас называется Троицей. А вход Господень в Иерусалим именуется Вербным Воскресеньем. И также за упокойное богослужение у нас называлось маленькое от панихида, а большое это отпевание. И поэтому, говорит, вот батюшка, вот убили на фронте сынка, вот как вот отпевать, похоронен там не знамо где, вот заочно можно отпеть. Ну, вот возникли все эти там, как бы, земельки и всякие заочные отпевания. Такого не было до войны. У усопших служилась панихида. Вот или можно было послужить даже и за упокойную всеночную литургию. Вот. Само отпевание поют только над мощами. Над усопшим телом.
Ну да, и молитва, которая читается в конце нее.
Ну, конечно.
И вкладывается уже в руку усопшего.
Да, это все законно. Вот. А когда нет усопшего, то это сложится в другой форме. Ну, сейчас уже возник новый такой обычай. Он не вполне каноничен, но... Уже сейчас вот как-то, вот, ну, как цветы на гроб класть. Это такого до революции не было. Наоборот, это всячески, ну, как-то отрицалось и призывало для священников, чтобы препятствовали всяким венкам, которые, потому что чисто языческие такое ритуалы. Вот, а сейчас это укоренилось, и даже и духовенство теперь и цветы возлагает, и на гроб священнику. Ну, там меньше 100 лет назад такого, конечно, невозможно было даже себе представить.
Братья, ну, принести цветы живому человеку – это выразить ему уважение и любовь. А принести усопшему – в чем здесь грех или неправота? Ну, это тоже выражение любви.
Ну, не было такого обычая в церкви. Потому что, а потом, вот мы принесли цветы, дальше что? С ними делаем.
Но не на могилу. Украшается могила. Ну, как место погребения.
На могиле там проделывают с ними жесточайшую операцию. На глазах у всех отрубают. Там стебли лопаты. Роются ямы и вставляются. Для чего? Чтобы граждане не украли их с могилы, не продали следующим родственникам следующего покойника. Все это выглядит вообще чудовищно просто. Все эти вот такие ритуалы, которые делаются, совершаются, ну, как-то так, сознанием дела.
Ну, уже с привычкой.
Ну да, с такой привычкой. В общем, от этого веет жутью, а не любовью к усопшему. Усопшему нужна молитва. А возложение венков и цветов – это украшение статуи, которой есть языческий обряд. А усопшему – кадильный дым, милостыня, свечи, молитва. Так было по-христиански. А это вторжение языческой обрядности в нашу церковную жизнь, которая победила.
То есть по-христиански, как вот раньше было, это поросший там травкой холмик небольшой и крест над ним, и никаких цветов.
Почему? Может быть, памятник? Нет, почему? Цветы на могиле – самая обычная вещь. Но это другое. Приходят люди по весне, сажают там Анютины глазки, или там вереск, или там еще что-то, мирт, где что растет. Вот. Какие-то можжевельники, вечно зеленые, в знак вечной жизни. Это совсем другое. Это есть, ну, как-то входит в то, ну, как мы вообще кладбище украшаем. В этом нет ничего плохого. Холмик – это, ну, как-то некий такой минимум. А люди побогаче всегда делали памятники. С крестами, всякого гранитного, мраморного. ничего там такого плохого нет, с надписями, кто здесь почивает до воскрешения мертвых.
Надежда, подскажите, пожалуйста, обязательно ли целовать руку священнослужителя, батюшки или епископа при встрече и после целования креста в его руке после службы?
Существует такой у нас обычай. Прикладываться к благословляющей нас руке. Поэтому очень важно, что за мотивация у того человека, который не хочет этого делать. Исходя из этой мотивации, нужно и давать совет. Допустим, он говорит, я это делаю из гордости. Тогда он наоборот скажет, знаешь, я бы на твоем месте даже два раза поцеловал, чтобы своей гордости, так сказать, прищемить хвост, например. Хотя можно разное увидеть.
Но, видно, люди некоторые не понимают смысла в этом целовании. То есть зачем это нужно? Что это? Как некая традиция лишь? Или какой-то в этом есть действительно смысл?
Нет, ну смысл есть. Ну а прикладываться какой? Целовать руку, которая тебя благословила, это равночестно прикладываться устами к иконе после того, как мы произнесли молитву. Абсолютно. Это идентичные вещи. То есть священник не от себя же благословляет, а именем Божиим.
Иуда бросил сребреники, признал, что предал кровь невинную. Это настоящее раскаяние или что-то не так, раба Божия Ирина?
Настоящее раскаяние, оно связано с исповеданием это Богу, чего он не сделал. Он пожалел о содеянном.
То есть это еще не покаяние?
Ну, конечно, если бы это было покаяние, у него на душе было светло. А у него на душе было так темно, что он пошел удавился, настолько его мучил этот грех.
А чтобы вот это вот сожаление или раскаяние стало покаянием и стало светло, что для этого нужно?
Он должен был бежать на Голгофу и спросить прощения у своего учителя. И больше ничего, и он бы его, конечно, простил.
Пав на колени, Господи, прости меня.
Да. Обняв его пречистые ноги и облазбазав раны на его ногах. По-моему, тут все очень как-то понятно.
Михаил из Ижевска. Как реагировать на околоцерковные рассуждения коллег? Высказывать, что они глубоко неправы, как-то глупо, меня не спрашивает никто. Молчать, чувствую дискомфорт, как будто предаю своим молчанием Христа.
А около церкви не надо стоять, надо в нее входить и молиться Богу.
А то, что говорят другие, это же вот происходит при нем?
Ну, мало ли, так сказать, что другие говорят.
То есть пытаться кому-то что-то доказать... там, неправоту или как-то разъяснить?
По-моему, это безумная гордость, которая всегда творит всякие бессмыслицы.
То есть, как-то переломить вообще мнение человека о церкви с помощью слов нельзя?
Нет.
Ну, как-то мы все призваны к проповеди, к свидетельству, к апостольству.
Вот, ну, и, как, каждый свой... вот и свидетельствуй, и проповедуй, апостольствуй в этом.
А как, если вот вы говорите, что слова людей не вразумляют?
Нет. Тех людей, которые уже явно исповедали себя как противники. Там Ленин, Александр Невзоров, Гитлер.
Ну,
гражданин Шикельгрубер, вы не правы со своими оккультными идиотизмами. Ну чего? Чего ты ему докажешь? Он будет орать и кричать зикхайль. Ну это бесполезно. Это как раз им это, собственно, и надо. Как повод, чтобы было тебя истязать или убить. Посмеяться, поиздеваться. Это ж нарушаем заповедь Божию. Не мечите бисер перед свиньями. Перед этими поросятами что-то им доказывать.
Бабушка Наталья. Что делать, если 9-летний ребенок регулярно отказывается идти в храм? Оставить не с кем, и мне тоже приходится оставаться дома. На все мои уговоры он никак не реагирует.
Ну, это надо знать всю семейную ситуацию. Если бабушка нанялась туда за 20 рублей с ним сидеть, это одно. А если бабушка свободный человек, то она может ходить в храм, когда ей угодно, чего там должна с ним сидеть.
Анна из Калужской области. Как относиться к своему чувству вины перед теми, кто болен, беден, несчастлив в семье, за свое незаслуженное благополучие? Может быть, это состояние прелести у меня?
Смотря как человек использует вот эту энергию сострадания. Если на то, чтобы помочь, тогда, значит, все благо. А если поахать, то тогда это состояние прелести, конечно.
Многие говорят, мне всех жалко. Но что я могу для всех сделать? У меня не хватит ни сил, ни средств.
А никто никогда не говорил, что для всех. Речь идет исключительно об одних ближних.
Посмотри, кто к тебе поближе.
Да там и смотри. И начни с него. Каждый день, так сказать, кто-то приходит, что-то просит, что случается и так далее. По-моему, делать не переделать.
Вот как раз такой вопрос, может быть...
Это одна женщина, которая уже находится 2 недели в отпуске, говорит, вот ушла отдохнуть, вообще ни секунды свободной. Вроде бы человек не на работе, и столько должно время освободиться. Да вообще. То один, то другой, то третий, то родственник, то знакомый, то сосед, ну и...
Людмила, Вологодская область. Одним из 4 путей получения Божьей благодати вы назвали добрые дела. А как быть, если образ жизни человека не очень активный? Работа, дом, дети, семейные хлопоты, подсобное хозяйство. Свободного времени почти нет. И в то же время есть потребность по силе возможности делать добрые дела. Как делать больше добрых дел? Как их найти?
Очень просто. Надо пойти ко мне в рабство, и я научу.
Будешь делать с утра до ночи. Добрые дела.
Да. Вопрос наиглупейший.
Хочется облагодетельствовать как можно большее количество людей.
Да дело же не в этом. Это просто задача совершенно не христианская. Христианская задача – умягчить свое сердце. Вот. Опять, ты что, для восприятия благодати Божией, которая есть в Царстве Небесном. Но нет, нигде ни в Евангелии не написано, ты должен облагодетельствовать как можно больше людей. А если весь мир приобретешь, а душе своей повредишь, и какой смысл, кроме тщеславия, в твоем облагодетельствовании? Никакого. Так же здесь, приусадебное хозяйство, работа там. Ну, не хочешь, не надо, кто тебя заставляет? Просто добрые дела – это один из путей умягчения сердца. один из, помимо молитвы, таинств, чтения Писания.
Он спрашивает, как делать больше добрых дел?
А не надо больше. Дело не в количестве. Как и о молитве сказано, не в многословии будете услышаны.
Вот у нас как раз вопрос о молитве, батюшка, следующий. Светлана из Москвы. Я неоднократно слышала, что Иисусова молитва содержит в себе всю полноту прошений у Бога. А зачем тогда у нас так много разных молитв? Недостаточно ли один раз со всем вниманием прочитать Иисуса?
Достаточно. Вполне достаточно.
И тогда наличие всех остальных?
Ну, пусть будет.
Кому-то понравится, может.
Ну вот, у тебя есть дом?
Есть.
И у меня. Ну, мы смотрим, а вон еще дом. Значит, то, что у нас есть, не мешает быть тому, что там. У тебя есть Иисусова молитва, замечательно. Те, что мешает, сборники молитв, которые оставили святые люди за 2000 лет, тебе мешает? Вот дом, это зачем там? Там люди живут. Вот это для других людей, это не для тебя. Ты такой умный, ты такой хороший, ты знающий, ты молитвенный. Ты вот один раз Иисусову молитву прочел, тебе на всю жизнь хватило. Ну и замечательно. А другим надо еще накопание кладези, они хотят. Вот тут мне позвонили с одного завода, где делают нам вино церковное. И говорит, дождя нет. Сейчас весь урожай вообще гибнет. Жара несусветная. Ну, мы помолились, звоним. Ну как? Ну, был дождичек 10 минут, но это только для сорняков. Я тогда у детей спросил. Детки, давайте помолитесь. Там у нас урожай гибнет. Ну, они помолились, звонят, ливень. И, ну, вот другое дело. Мы читали молитву, вот там у нее упоминание или пророка, из молебна. Так что вот, конечно, Иисусу молитву хорошо, но вот бывает и другие молитвы тоже.
Уже хорошо.
В дело идут, да, ливень.
Ну что ж, дай Бог, урожай будет.
Ну вот, хорошо.
Алексей Электросталь. Как возникла традиция дробить мощи святых на частицы? Мне представляется, что это не совсем благочестивым в вере.
Не знаю, как возникло. Ну, понятно, что, во-первых, когда перекладывают мощи, то там остаются какие-то частички. Ну и потом тело усопшего, оно тоже ведь состоит из разных частичек. И потом, ну, всякие споры возникали у венецианцев с барийцами.
Да, у кого?
Ну, поделили. И разделили мощь святителя Николая. Вот. Ну вот, даже в те далекие, именуемые средние века, это уже практиковалось.
Ну да. Не все люди могут приехать в одно место поклониться. Вот. А так возможность.
Ну, как бы так увеличивается. Ну и потом мы видим, вот каждый храм стремится иметь какие-то мощи частички. Как-то вот. Церковь, собственно, никогда с этим не боролась.
Михаил, противоречит ли кремация усопшего каким-то правилам христианства или православной церкви?
Конечно, противоречит. Это языческий обряд.
То есть это все-таки нежелательно, если есть возможность.
Но это языческий обряд. Но зачем нам совершать языческие обряды? Можно в Ганг опустить тело, и пусть он плывет, украшенный цветами. Так в Индии хоронят. Ну, зачем? Или там на Красной площади положить?
Не, ну сейчас ответ очень простой. Дешевле. Дешевле похоронить, дешевле так вот как-то...
Ну, например, если все делать самому, то можно и дешево. Чего обязательно все покупать? Знаете, самим выкопать. Самим сделать гроб. Да любой мужик не хуже сделает, чем то, что ему там предлагают, обитое ситчиком.
В каких жизненных случаях читают псалтирь, а в каких акафисты?
Вообще, псалтирь читали всегда. С первых веков христианства. А акафисты это только в самое последнее время. Ну, какая... Читать псалтирь это и есть древняя практика. Христианская.
Но раньше не было такого обилия молитвословий, была только псалтирь. Из нее состояло богослужение.
Ну, как бы, да, первый молитвенник церкви христианской, который, понятное дело, заимствован из ветхозаветного богослужебного круга. Это понятно. Вот. А акафисты это уже на основании того качества, которое мы читаем.
Богородицы.
Да, на похвалу Богородицы. Вот стали создавать сначала другие качества, в честь празднования ее икон, других событий ее жизни, и дальше уже пошли качества всех святых, потому что эта форма, ну, как народу понравилась.
Ну, сейчас считается, что псалтирь это вот когда по усопшим надо помолиться. А когда порадоваться...
Это тоже вышло обычай оттуда, из древности. Когда человек хотел молиться много и долго о усопшем. Поэтому вот читали псалтирь. С этим было связано. Не потому, что псалтирь как-то связана с поминовением именно усопших. Там 17 акафизм, это понятно. Там специальные слова. Ну, читают-то все подряд. Все 20 акафизм.
А форма акафиста это, ну, как некая более радостная такая.
Ну, это прославление святого.
Полезно ли нам говорить друг с другом на богословские темы? Или это будет горделивое мудрствование? Ведь мы не богословы по образованию.
Да я вообще и богословам не очень им рекомендовал.
Да? А почему, батюшка, такое? То есть современный человек вообще не дотягивает каких-то богословских тем?
Нет, бывает. Но все-таки это таких людей, ну, может, на всем земном шаре 30. И они больше читают. И иногда выступают с лекциями, и иногда еще реже что-то пишут.
А в чем тогда опасность вот таких вот богословствований?
Ну, потому что богословие, оно уже создано.
И то есть невозможно прибавить к тому, что уже есть?
Нет. Есть вещи, которые мало исследованы с точки зрения, ну, во всяком случае, мало написано. Ну, такая тема, как вот семейная жизнь. Потому что богословие в основном создалось людьми монашествующими.
Но вот эту тему-то надо развивать, особенно для современного человека. Поэтому какие-то все-таки должны быть богословские изыскания на эту тему.
Ну, не изыскания, скорее всего, некоторые изъяснения.
Ну да, того, что уже нам передано.
Да, да. То есть должно быть прикладное такое богословие, доступное для мирянина.
Батюшка, вот нередко, кстати, о семейной жизни писали все-таки монахи. Но вот к их советам, к их мнению, насколько возможно прислушиваться, ведь они не имели опыта семейной жизни.
А для этого не нужен опыт. Богословие – это взгляд как бы сверху. Для этого не нужно знать, о чем ругаются супруги.
То есть там взгляд именно как?
Богословие, оно же исследует, ну, самые принципы устройства бытия.
То есть ответ на вопрос, как человеку быть с Богом?
Ну, и как этому способствует семейная жизнь, например?
Как ее устроить?
Да. Что такое семейная жизнь и как на нее настроиться?
Это будет следующий том. Елена из Тулы. Грешно ли желать занять определенную должность на работе? Мне кажется, я могла бы реализовать свои творческие способности на этой должности и помочь и людям, и делу.
Если начальство тоже так считает, то они заметят. Если им нужно процветание дел. А совсем не на каждой работе кому-то нужно какое-то процветание, какого-то дела. Иным нужно родственников устроить. Иных нужно устроить людей своей национальности. А иных как можно больше привлечь денег с целью. Потому что когда родственники и люди свои, с тобой соплеменные, легче как-то эти денежки пустить не в ту сторону. То есть разные задачи. У тебя могут быть задачи там вот, ну, вывести свое предприятие на какой-то такой мировой уровень. А тот, кто им руководит, это вообще не надо.
Ну, будет конфликт.
Будет и выгонят. Так что нужно соображать и не очень обольщаться. От любого обольщения, даже самим собой, таким прекрасным человеком, то голова кружится, человек начинает делать ошибки. И бывает последний горше первого.
Игорь из Санкт-Петербурга. Почему Иоанн Предтеча, зная точно, кто Мессия и имея вес как пророк у иудеев, не указал точно на Христа? Ведь к нему прислушались бы тысячи.
Ну, мы об этом говорили. Так что, если желаешь, можешь сам. Повторите, не раз мы об этом касались.
Ну, вот опять же, человек хочет как-то указать на неточность, может быть, поведение, да, пророка, указать, что вот я бы на его месте был.
Дал слабину.
Был бы другим, да, я бы вот. Я от Предтечи имел дар от Бога пророческий. А все наши кажущиеся такие вещи, это не от Бога. Ирина из Великих Луг. Дети просят дать им святой воды несколько раз в течение дня. Нужно ли их ограничивать в подобных просьбах и давать только утром натощак для сохранения благоговейного отношения?
Это надо изучать. Может, ребенок хочет просто попить. Если просто попить, тогда нет. А если вот он хочет именно святой воды, как святой воды, то можно и не отказывать. Если мы видим, что теряется благовидность, то нет. так святого пить нельзя. То есть нужно это и желание нужно превратить в источник, повод для воспитания, для мотивации воспитательной.
То есть как-то детям объяснять, что это за святыня и каким образом
любое
она...
событие детской жизни нужно использовать для педагогических действий. Любое. Плачет он, веселится. Играет или помогает в чем-то папе или маме. Ссорится он с братиком или помогает сестренке. Ну и так далее. Вот любое действие нужно использовать. Даже здесь. Воспитательный процесс, он не должен прерываться. Даже если ты молчишь и просто смотришь на ребенка. Вот что он делает. Если то, что он делает, тебя как воспитатель устраивает, не вмешивайся. Если он что-то пошел вправо или влево, нужно подойти, постараться войти вот, ну, в ту атмосферу, в которой он сейчас находится. И нужно твердо, но ласково, спокойно, с любовью стараться это выправить.
Ребенку ничего в жизни не интересно, кроме игры. Вот каким образом можно это такое вот безразличие, инфантильность в нем победить?
Есть целая группа игр развивающих. Поэтому можно с помощью этих игр вообще... Ну, например, там сажать цветы, это же тоже игра. Или сажать семечко, из которого вот послезавтра прорастет росток. Это же тоже игра. А чтение книги – это не игра, а учить буквы и называть их – разве это не игра? Надо научиться играть с собственным ребенком.
На это нужно время, силы. Которых не хватает.
На что еще тратить время, как не на игру с собственным ребенком? Тогда вообще какой смысл в этой нашей жизни?
Нет, когда начинаешь с ребенком заниматься, это становится интересным.
Так это и есть интересно.
И оно ну, интереснее всего остального становится.
Ну, это я и так знаю. Вот, но, к сожалению, вот... Не все придерживаются таких взглядов. Они думают, что на работу ходить интереснее. И там работать. Чайки пить, еще что-то обсуждать. Ой, как тебе хорошо, а где ты купила эту кофточку? И так далее, и тому подобное. Кому дали премию, кому не дали. Обсуждать дурака начальника, ну и так далее.
Сергей из Бреста. Как объяснить такое явление, как русофобия? Живу в Белоруссии, у нас этим и не пахнет. А вот взять Прибалтику или Западную Украину, к примеру, так оттуда почти нет других новостей, кроме как связанных с ненавистью ко всему русскому. В чем причина?
Ну, потому что и Прибалтика, и Западная Украина пострадали от советского режима. И так как советский режим пришел на русских штыках, то это у людей, которые, ну, больше ничего не знают, не знают, что больше всего от советской власти пострадал русский народ, то они это как бы на русских все обратили. Ну, собственно, понятно. Русофобия – это в переводе с греческого боязнь русских. Они боятся.
Но...
В этом есть, так сказать, сермяжная правда. Те, кто был в лагерях, ну, начиная там, с военного времени, говорит, украинцев с Запада и прибалтов просто забиты были лагеря в эти времена. Так что, что? что ожидать. А потом, когда не все же там погибли в лагере, кто-то возвращался, и всю свою любовь передали детям, внукам, ну что, нормально.
То есть мы теперь пожинаем плоды того, что посеяли наши деды, прадеды.
Не наши, извините. Мои деды и прадеды в этом не участвовали. Если чьи-то участвовали, о том я очень сожалею. Но из моих дедов и прадедов ни одна душа. Сидеть сидели, расстреливали моих дедов и прадедов. А вот насчет того, чтобы кто-то участвовал, или хоть один бы был членом партии, такого в нашем роду не было ни одного. Поэтому мы совсем не все.
Сергей из Нижнего Новгорода. Как найти себя в жизни? Как правильно выбрать, чем заниматься, чему посвятить жизнь, чтобы потом не раскаиваться в выбранном пути?
Ой, не играет никакой роли, какой путь. Лучше быть хорошим дворником, чем плохим директором академического института. Поэтому путь это не важно. Главное, христианское отношение к тому делу, которое ты совершаешь.
Сейчас вот многие люди жалуются, говорят, трудно найти работу.
Да, но миллионы людей из Средней Азии и из Дальней Азии прекрасно находят здесь работу. Просто прекрасно.
Но они соглашаются на все.
Да. Они хотят работать.
Нет, они хотят выжить, потому что их сюда загнала нужда.
Ну, конечно. А работа для чего?
Они согласны на нищенские зарплаты, на совершенно нечеловеческие условия
жизни. У них
жизни.
Уже зарплаты далеко не нищенские. Нищенские зарплаты это там у педагогов высшей школы. Это да. Вот какой-нибудь старший преподаватель МГУ, вот это 17 тысяч. А за 17 тысяч таджик тебе работ не будет. Нет. Он не зря так далеко приехал, чтобы тут за 17 тысяч работать. Или врачи. Вот Путину жаловались на фельдшера. Это вот зарплата там 8 тысяч рублей.
То есть такие действительно есть у нас?
Ну, ты даже не знаешь. Конечно.
Не, ну я знаю, что где-то на периферии там, да.
А ну у нас периферия начинается уже в Пушкино.
За кольцевой дорогой.
Ну, нет, до кольцевой. Пушкино это уже километров там 40 от Москвы. Уже периферия. Газа нет. Электричество только тогда, когда хорошая погода. А так чуть дождик, так сразу отключают. Московская область. Большая часть по площади Московской области нету газа. Это на Украине газ везде. А в Московской области, знаешь, есть такой город-герой Москва?
Знаю.
Ну, до Пушкина газ есть. Дальше нету газа. В баллончиках вози. И дороги. Как будто это полигон для танков. Так, шоссе-то есть, а вот там что, от шоссе до деревни. Ну-ка, давай-ка. Так что, что, как дождь, так трактор вызывай. Вот оно, рядом, 100 километров нет от Москвы. Что там? И что там народ получает? Спроси-ка. А таджикам у нас семью кормить, он не будет тебе. Ну, надо определенно и самому здесь на пропитание, и отослать. Он кормит там семью большую.
Алексей из Москвы. Нашу страну называют православной. Только была ли когда-нибудь у нас истинно православная вера, без примеси язычества? ересей. Если уже в XIX веке многие богословы огорчались состоянием церкви, то сейчас что? На какое время обратить внимание?
Понимаете, какое дело? Тут вообще я бы обратил внимание на любой отрезок времени нашей удивительной истории. Но не надо говорить в общем. Вот есть такое выражение, как средняя температура по больнице, учитывая тех, кто уже в морге. Вот. Тогда вообще у всех нормально, даже чуть прохладно себя чувствует. Также здесь есть люди выдающиеся, как там Макарий Желтоводский. Замечательный святой угодник Божий, который основал несколько монастырей, так сказать, святой 15 века. А есть люди простые. Есть Иоанн Богослов, есть Никодим и Иосиф. Его тайные Христовы ученики. Все люди разные и в разном, разной дистанции между ними и Христом. И если мы посмотрим время Макария Желтоводского, то если мы сравним, а как жили в это время наши камчедалы или наши якуты? Ну, только в бубен били все и шаманили, камлали там себе потихоньку или громко. До них христианство докатилось только в середине XIX века. И как температуру христианства вообще замерять? А после победоносного шествия советской власти, когда священников всех ликвидировали, книги все сожгли. Всех носителей христианства уничтожали. Ну так и что, что ждать, что современные люди кинулись в астрологию, в инопланетян, в экстрасенсов, ну что тут? Все совершенно понятная реакция народа. Поэтому не надо не смотреть никакой вреды. Всегда были подвижники духа с первых, так сказать, дней после крещения. Борис и Глеб, первые наши святые, это уже дети князя Владимира. Так что есть святые, есть люди, которые там что-то понимают, что-то не понимают, что-то воспринимают, что-то у них там переплавляется в голове. И сейчас тоже.
Ну да, то есть всегда было.
Ну естественно, человек, каждый человек рождается из утробы матери. Для него все заново. И солнышко светит, и христианство, и рядом тут ислам, и, так сказать, ученица биологии про обезьяну толдычит, от которой он произошел, этот бедный ребеночек. И он должен во всем этом из этого выплыть к свету Божию. И это было всегда. Каждый человек, появившийся на земле, он свой путь к Богу прокладывает через это все. Что выберет его душа? Вполне обычная ситуация.
То есть сомнение в том, что православная ли наша страна, это такой вопрос надуманный получается.
Ну, глупый.
Есть.
Ну, есть опросы населения. 84% опрошенных говорят, я православный, что еще надо? Степень, но она разная. Но я не могу сказать, что я более православен, чем там любой из тех, кто сказал, что он православный. Это Господь определит на страшном суде, кто из нас православный. Потому что Он только знает, что Ему нужно от нас. А мы только догадываемся.
То есть каждый в меру своего понимания идет Христовым путем.
Из тех, которые говорят, что они православные. Но тут еще другое. Очень многие православные, а они думают про себя, что они кто-то другие. Такое тоже есть.
Это как?
Ну, вот сейчас к нам в храм ходит один парень, он хочет жениться на одной нашей прихожанке. А я ему объясняю, что у нас брак-то возможен только во Христе. А он не крещенный даже. Ну, не крещенный, в церковь-то ходит уже. Замечательный парень, вообще замечательный. Но его нет. Вот. Ну, я же не могу тебе мою такую хорошую прихожанку 23 лет отдать за тебя, если ты не крещенный и вообще... А формально нам с тебя твое крещение не надо.
А что это он пришел к вам все спрашивать?
Вот. Вот, вот девушка любовь его привела. Все разным путем. Кто с горя, кто жениться хочет. У всех разные пути. Вот пришел, сегодня мне там штук 7 вопросов задал. То я ему отвечаю аккуратно. Кратенько так. То что? Она говорит, а если он к сентябрю не станет православным? Я говорю, значит, к октябрю. Не волнуйся, никуда не денется, уже попался. Она боится, что упустит жениха.
Да вот нередко так вот приходит женщина, ну, девушка говорит, что замечательный человек встретился. Ну, такого просто вот мечта. А или мусульманин, или какой-то там баптист, или просто некрещенный и как-то к вере индифферентный. Вот как быть? Ну вот из всех, что были раньше...
Да говорит... Что значит как быть? Есть учение церкви о браке. Если ты разделяешь учение церкви, или там не знаешь, вот я как поп тебе рассказываю. А это дальше твое дело, какое наше дело. Если ты хочешь христианский брак, пожалуйста, если хочешь лишь бы какой, ну, все, что тебе придется скушать потом, скушаешь. Но христианский брак, это вот это. Там хороший человек, да. Плохих людей вообще не бывает. Это я по секретам могу сказать. Все хорошие. Но хорошесть разная. Даже вот красавицы, они все разные. Одна блондинка, а другая негритянка. И та красавица, и та красавица. Но они разные. Просто это красиво африканской красотой, а это красиво азиатской красотой. И что тут с этим сделаешь? Даже это хороший человек мусульманин. А что мусульмане? Плохие люди. Замечательные люди. Но просто вот ты пойдешь в церковь, а твои мальчики пойдут в мечеть.
Да, батюшка, много вопросов.
А время кончилось.
И время кончилось, да. А решать каждому все-таки самому придется. Все вопросы не задашь батюшка.
Да, можно и задать, а толку что-то.
Ну, давайте прощаться.
Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.